чувственно смысле. Когда говоришь о святом, да, это всегда какой-то штамп возникает. Но как уйти от этого, чтобы образ святого поступал как-то личностно?
Я согласен, да, действительно, очень такое меткое замечание. На мой взгляд, вот сегодня, в частности, мы говорим о каких-то личных данных человека, которые заносятся в компьютер, которые есть в базах данных. Да, вроде как бы о человеке мы какую-то информацию можем получить, но вот понять, что это за человек, какова его личность, какая боль в его сердце или радость, мы практически не можем. Наверное, это касается действительно и в том числе святых, и Александра Невского. Ведь такие вот банальные порой клише, какие-то штампы. Ну, если мы говорим о святом, это, конечно, например, штамп, встречающийся в житии святых. Вот если о светском человеке, то просто его, например, биография. Ну, не знаю, там, например, там... молитвенником о земле русской был таким известным. Да, ну что это значит? Что за молитвенник там? Или как бы притча говорит, он был глубоко верующим человеком. А что такое вера человека? В чем эта глубина? Вот, и, наверное, отец Аркадий, да, я соглашусь с этим и, может быть, предложил бы вот нашим педагогам несколько таких вот тем, мы сейчас кратенько, может быть, о них поразмышляем, а вполне вероятно, потом в своей работе, рассказывая о благоверном князе Александре, можно это было бы как-то использовать и, может быть, это принесло какую-то пользу, ну, чтобы как-то немножко получше почувствовать жизнь и дух самого Александра, и вообще той эпохи, в которой он родился, в которой он вырос, в которой он родил. Вот. Ну, наверное, вперед сегодня... То, о чем хотелось бы поговорить, это, в принципе, христианский мир благоверного князя. Почему он стал таким человеком? Как он воспитывался? Что окружало его? Какие это были люди? Ведь 12, 13, 14 век – это время, когда в жизни человека много что окружало его из жизни как бы церкви. То есть благоверный князь не был здесь исключением. С самого детства он... учился грамоте у церковных людей, у церковных служителей. Он получал те или иные наставления из уст духовенства, из уст архиерея. Ну и, конечно, была преемственность воспитательная в процессе. То есть родители опирались на авторитет церкви, на авторитет священного писания. И много того, что теми качествами, которые после мы восхищаемся человек, они, как правило, закладываются в детстве родителями.
И вообще, наверное, нельзя сказать, что воспитание было христианским, потому что это как некая тавтология. Оно определенно было
христианским. Оно и было христианским воспитанием, целиком. Конечно. Но вот, например, о чем можно было бы, например, спросить ребят. Вот смотрите, в эпоху Александра Невского, он родился в Переславле-Залесском, город небольшой, но вот удалось ему побыть какое-то время князем новгородским. И если мы посмотрим на архитектурные шедевры, например, Великого Новгорода, а думаю, что многие бывали там, это, ну, например, Святая София Новгородская. Храм, построенный ну, фактически в XI веке, 40-метровой высоты, белокаменные стены, потрясающе украшенный, а вокруг даже очень богатые люди жили в одно-двухэтажных домах и зданиях. Вот почему такой был как бы диссонанс, почему на божественное обращали такое серьезное и глубокое внимание, а как бы такая жизнь светская, повседневная, она была как бы чуть-чуть поскромней. Вот. Наверное, было бы здорово поразмышлять, а как у нас сегодня обстоит дело с храмостроительством, с храмозданием, насколько мы на первое или на второе место ставим вот такие аспекты нашей жизни. Вот, наверное, это было бы здорово порассуждать. И вот что интересно, дети ответят на этот счет.
Дух творит себе форму, да?
Да. Потом, конечно, удивительные современники благоверного князя Александра. Опять-таки, если мы говорим, например, о новгородской земле, это святые подвижники. Я не знаю, был ли он знаком с ними напрямую, но, по крайней мере, наверняка о них слышал. И опять-таки, вот этот вот дух святости, он насквозь пронизывал жизнь, в том числе и князя Александра. Ну, например, преподобный Варлаам Хутынский, знаменитый новгородский святой, опять-таки, имя которого сегодня практически нашим, не то что обывателям, прихожанам нашим совсем не знакомо. Преподобный Антоний Дымский, вот такие совершенно удивительные святые, слава которых в те времена она была похожа, а может быть даже превосходила, например, славу и известность преподобного Сергия Радонежского, его учеников, о которых сегодня знает вся Россия. И вот я тут немножко выписал себе, есть такой замечательный священнослужитель, уже ныне покойный, митрополит Антоний Суржский. Я думаю, что многие знакомы с его проповедями, с его словами. И вот у него есть очень кратенькое слово на память преподобного Варлаама Хутынского. Вот. И мне просто стало интересно, я вот хотел бы поделиться, зачитать. Просто это очень ярко показывает сознание святых Древней Руси, а во многом, наверное, и простых людей. Так вот, что пишет митрополит Антоний Суржский. В Новгороде, он говорит о преподобном Варлааме, окружали его тоже благоговение, та же любовь, которую Московская Русь, а затем и вся Россия принесла позже в дар преподобному Сергию. Хочется вспомнить еще слово, или вернее событие из жизни Варлаама Хутынского, которое может многих озадачить, но которое должно всех заставить о многом задуматься. Вели однажды через Новгородский мост, Новгород находится на знаменитой реке Волхов, это два берега, соединенные таким специально устроенным мостом, вот вся жизнь она проходила в бесконечном таком перемещении с одного берега на другой. Так вот, однажды вели преступника на казнь через этот мост. И это странное и такое страшное шествие встретилось со святым Варлаамом. Он остановил шествие, попросил, чтобы ждали, и бросился к ногам воеводы и умолил его отдать ему этого преступника, которого вели на казнь. Он взял его к себе. Преступник больше 30 лет прожил в келье преподобного, и Варлаам терпел от него все. Грубость, безнравственность, терпел все, пока не обратил его ко Христу и не сделал для него в свое время вступление в вечную жизнь торжеством, а не ужасом. В те же годы случилось иное шествие через Новгородский мост. Вели человека, ничем не повинного, оклеветанного, и вели на смерть. И зная, что он погибает напрасно, горожане бросились к святому Варлааму, умоляя его, чтобы тот своим собственным авторитетом, как уже некогда он сделал, умолил воеводу и спас мнимого преступника, то есть отвел от него вот это вот ложное обвинение. Варлаам сказал: «Нет, я этого делать не стану». На удивление сограждан он ответил, что первый шел на вечную погибель через смерть, второй умирает мучеником, и он не хочет его обокрасть, лишив этой кончины, потому что человек в любое время может отойти от Бога и себя погубить. А теперь, зрячими глазами святого, он его видел готовым к переходу от временной жизни в жизнь вечную. Каждый из нас может подумать и поставить перед собой вопрос, понятен ли ему поступок святого Варлаама, понятна ли ему глубина жизни и громадная ответственность за то, как мы живем, понятна ли ему глубина смерти, встречи с живым Богом или в ликующей радости, или в ужасе о том, что жизнь на земле не принесла никакого плода, и человек уходит в вечность обессмысленным, тщетным и опустошенным. Вот, конечно, на первый взгляд слышишь такие вещи, и так, холодок по спине. Вроде как бы мы привыкли, что суд, в принципе, должен быть праведным. Но вот есть такое выражение, что есть суд человеческий, а есть суд Божий. И иногда мы не можем как-то проникнуть в тайну божественного правосудия. Оно, может быть, нам кажется тяжелым, даже, может быть, несправедливым, ну, по крайней мере, по отношению к себе. А святые действительно видят по-другому совершенно все это. И вот, когда тебя окружают такие люди, когда ты видишь вот такие примеры, то, конечно, хочешь не хочешь, задумаешься о многом. Поэтому мне кажется, что вот на мир благоверного князя Александра, на его внутренний мир, на его будущие какие-то уже черты его характера, конечно, такие святые влияли. Поэтому, мне кажется, это было бы тоже здорово вот в свете рассмотрения жизни Александра Невского поговорить о святых, поговорить о принципах жизни того средневекового общества, поговорить о тех действительно уникальных шедеврах архитектуры, зодчества, иконописи. Вот. Ну и вообще, наверное, стоит вспомнить о Великом Новгороде, о Пскове, то есть вот о той северной русской земле, которая тоже сегодня, как и Переславль-Залесский, переживает не лучшие времена.
И у нее, как у эпохи, есть какие-то неповторимые черты, да, вырывая из контекста, конечно, личность святого невозможно, да, без эпохи представить, без окружения вот этого. А так вы сегодня в своем докладе такую вещь очень важную отметили, и мы это увидели визуально на экране, очень удачно были сопоставлены два иконографических образа. Святой благоверный князь в виде воина и в виде монаха. И вот очень интересно, да, какой исторический здесь перелом происходит с воцарением Петра Великого. Вот что-нибудь об этом, может быть, как-то вот поразмышлять можно было.
Да, наверное. И опять-таки подрастающему молодому поколению было бы, наверное, интересно узнать, что русская церковь на протяжении фактически 5 столетий чтила Александра Невского как монаха, как подвижника. Он действительно, подобно многим людям в то время перед смертью принимающим постриг в монастыре, поступил так же, буквально за некоторое время до своей кончины. Мы знаем, что он представился в Гороховце, прошу прощения, в Городце, возвращаясь из Орды. Вот, есть мнение, что он был отравлен. Вот, и вот за некоторое время до смерти он принимает постриг. А современному человеку это тоже непонятно, почему так, зачем это нужно. Даже более того, я часто слышал такие мнения не только от людей нецерковных, но и людей церкви, что вот была традиция, она была связана с тем, что ну, как бы человек, живущий в христианском обществе, он пытался как-то ну, вот, что-то вроде еще приобрести, да? Что он пытался через это улучшить свое
устроиться
поудобнее в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. Вот мне кажется, что это очень такой поверхностный взгляд, и, наверное, это было совсем не так. Ну, например, родители преподобного Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, они тоже принимают постриг в монастыре перед смертью, ну или, по крайней мере, какое-то время они, пожив в монастыре, переселяются в жизнь вечную. Мне кажется, что для жителей той эпохи, для православных христиан той эпохи, это была своего рода попытка, ну, как бы максимально исполнить христианскую заповедь, максимально как-то вот открыться для Царствия Божьего. Вот. И
качественно измениться
изнутри. Да, и были ведь такие примеры, когда, например, принимая постриг, думая, что человек принимает его перед смертью, Господь давал ему достаточно еще долгую жизнь. Вот, например, мне вспоминается уже более позднее время, это 17 век, знаменитый патриарх Филарет. Угу. Вот. Ну, там, правда, он принимал постриг не перед смертью, и вообще его насильно постригали в монашество, потому что он был известным человеком, очень известным боярином, вот, и его таким образом как бы устраняли от власти, устраняли от, из политической жизни, да, Руси. Вот. Но он, как и многие его современники, относились к этому очень ответственно, серьезно, и по-серьезному. И он действительно стал настоящим монахом, настоящим таким вот отцом для своей паствы. Он со временем стал священником, митрополитом. Действие
благодати, конечно.
Да, да. Даже патриархом всей Руси. Вот. И, например, вот есть такие замечательные свидетельства, что во времена своего ростовского митрополитчьего подвига, когда пришли поляки, он в плену-то оказался, потому что паству свою защищал и делал все возможное и невозможное для того, чтобы развивать церковную жизнь и воспитывать христианскую нравственность в народе. А время-то, конечно, было очень сложное. Поэтому, мне кажется, вот здесь тоже было бы важно поразмышлять над тем, что наша жизнь из себя представляет.
Какие мотивы,
какие, да, мотивы, да, тогда, и что движет сегодня нами в принятии тех или иных решений. Поэтому это, конечно, тоже такая тема интересная. Вот. Ну и действительно, вот, повторюсь, я уже об этом сказал, что мы привыкли видеть Александра Невского на иконах как благоверного князя, а повторюсь, наши предки благочестивые 500 лет видели его как монаха.
И никаких атрибутов, главное, да, ни меча, да, ни царской, да, какой-то, да, символики.
Потому что это, конечно, все временное, да? А вот в вечности, да, смирение, вот такой монашеский подвиг, он выглядит совсем по-другому.
Ну так вот, я, простите, никак не оставляет меня все-таки тема вашего доклада. На презентации были видны удивительные работы, в том числе вот знаменитый триптих такой вот художника
Павла Корина.
Павла, да, Корина, да. Монументальный такой, очень, да, такой рубленый, такой чуть ли напрашивается некая, знаете, такая смесь, нечто между Нестеровым и соцреализмом каким-то таким, вот что-то
а такое. А дело в том, что это совершенно неудивительно. Павел Корин, знаменитый русский художник, он начинал свой путь как художник в Палихе, он родился в этом селе русском. И происходил из такой династии иконописцев, угу, сам учился иконописи. Вот. И до революции они работали с Нестеровым, он был вообще учеником его, считал его своим учителем, они вместе расписывали храмы.
Очень прослеживается.
Да, да, поэтому, кстати, в картинах Павла Корина, это касается не только триптиха Александра Невского, но и во многих других его картинах, казалось бы, такие художественные образы, но они очень иконописны. Он сам говорил часто, что уже развиваясь и становясь знаменитым художником, ему приходилось как вот как будто кожу сдирать с себя иконописца. То есть это было в его крови, он был действительно хорошим художником. Вот. И на самом деле я попросил вот в эту презентацию вставить эту картину не только потому, что Александр Невский как-то созвучен, его картина созвучна сегодняшнему моему докладу и нашей теме, а просто Павел Корин один из моих любимых художников. Вот. И удивительно, что картина-то была написана в 1942 году. Александр Невский тогда действительно был уже настолько популярен, настолько известен, что Павлу Корину пришлось обратиться к этой теме. Ну и тут, конечно, было 700-летие
ледового побоища. Фильм Эйзенштейна это всколыхнул интерес народа.
Конечно, безусловно, да. Вот. Но как раз и замечательно, что на этой картине Александр Невский – это такая смесь иконы и картины. И очень, очень интересно, что, например...
Чуть ли не плакатным языком таким
да,
обращается.
Да, конечно. Как бы, да? То есть... Но посмотрите, на этой картине видно, что за спиной Александра Невского храм стоит.
Угу.
Ну, а куда же...
Хоть он и умален
да,
так в перспективе,
да, ну, а куда но же все равно. В Великом Новгороде в 13 веке, куда же ты денешься без храмов? Это невозможно. Значит, историческая правда здесь есть. Хотя, например, в фильме Эйзенштейна, например, войска Александра Невского, идущие на брань с рыцарями, они несут знамена своих полков, там какие-то очень такие условные...
Геральдика
какая-то, да.
Да.
Вот.
А львы
какие-то. Да. А на самом-то деле флаг русского воинства на протяжении всей его истории – это хороший образ Спаса Нерукотворного. И, кстати говоря, для нас это тоже...
Знаковый образ.
Знаковый образ, да. Наша Саратовская область, Саратовская митрополия – это место... где очень почитается образ Спаса Нерукотворного. Это тоже когда-то была хоругвь стрелецкого войска, которое пришло на берега Волги сюда основывать наш город. Вот. И, наверное, это тоже тема, которая была бы интересна
ребятам. Такая мощная параллель возникает
в нашей
истории.
Безусловно, конечно. Да, поэтому вот картина Павла Корина – это действительно настоящий шедевр. Вот. И этот триптих, там есть о чем поговорить. На основании этой картины можно...
За спиной князя развивается хоругвь, как раз, и
да.
Можно было бы даже экскурсию организовать.
Конечно, конечно. И Корин, для него это тоже было своего рода таким манифестом. Он не побоялся в то время, когда все церковное замалчивалось, как-то так и пряталось.
Ну, Эйзенштейн побоялся, а он не побоялся.
Вот Эйзенштейн все-таки от храмов не мог никуда уйти.
Да.
Ему пришлось...
Это было бы очень странно,
да, если монтировать декорации новгородских храмов. Ну вот, но вот с Спасом Нерукотворным, видимо... Не смог преодолеть себя, да.
Побоялся
Бога. Побоялся, может быть, да. А вот Корин нет. Поэтому Корин вообще очень интересный художник. И я думаю, что если кому-то из наших педагогов удастся побывать в Третьяковской галерее, может быть, кто-то и был, там есть картины Нестерова, безусловно. Ну и обратить внимание надо на Павла Корина. А вообще, недалеко от метро Фрунзенская, или, наверное, сейчас спортивная в Москве, недалеко от Новодевичьего монастыря, есть мемориальная квартира, Павла Корина. Вот, и там тоже устроен музей очень интересный. Там хранятся работы великого художника, там его мастерская была. Вот, там тоже было бы интересно побывать. А, кстати, про метро я вспомнил. Кто в Москве бывал, на станции метро Комсомольская, там тоже есть...
Панно такое мозаичное.
Интереснейшие
да?
мозаики. Это вообще
да,
одна из самых красивых московских
очень,
станций
правда.
Московского метро. И вот там как раз панно, мозаика Александра Невского. Это тоже работа Корина.
Да, мозаика Корина.
Ну, эскизы были сделаны. Да.
Ну да, прослеживается там действительно.
Да, конечно.
Если знать, конечно. Спасибо, Владыка. Мне кажется, очень содержательным у нас так. Простите, что мы выбились немножко, может быть, из регламента.
Да, слушай, мы должны наших слушателей просить у них прощения.
Вот. Но было, мне кажется, всем интересно. Спасибо огромное, Владыка. Благодарю вас.
И... Давайте мы сделаем какие-то технические объявления.
Да,
у нас еще секции нам предстоят сегодня.
Честные отцы, братья и сестры, у нас сегодня, значит, после 14.00 традиционно пройдет работа трех направлений покровских чтений. Первое – это секция с 13.15 до 14.30 для педагогов средних образовательных учреждений на тему «Историческая память народа к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского». Значит, вслед за ней пройдет секция с 14.45 до 16.00 для педагогов дошкольных образовательных учреждений на тему «Богатыри земли русской. Патриотическое воспитание дошкольников на примерах защитников Отечества». И третья секция пройдет с 16.15 до 17.30 для катехизаторов. Тема удивительная, такая глубокая. «Запад и Восток. Анализ опыта катехизации в западных европейских странах и обращение к образам русских святых в процессе оглашения».
Отец Александр наверняка докладчик.
Нет? Я думаю, нет. По-моему, отец Сергий. Да, есть?
Есть,
да, докладчик. Да. Ну вот такие темы. Вот так у нас все. Поэтому благословите.
Ну что ж, кратко говорят, сестра таланта, да, у нас по традиции наши пленарные заседания последние годы, они не очень долгие. Вот, ну а сегодня вот в таком непривычном для нас формате, наверное, тоже нам пора заканчивать. Надеюсь, что мы не утомили друг друга, наших слушателей, вот, наших замечательных педагогов, батюшек. Я, дорогие братья и сестры, еще хотел бы сердечно всех вас поблагодарить за работу, потому что, конечно, образовательное чтение, вот эти покровские дни, эти торжества, это лишь только, ну как, вершина айсберга, это то, что мы вот внешне видим, за этим стоит колоссальная большая работа педагогов. В течение всего года люди преподают, ведут определенные работы. Вот. И, конечно, я хотел бы за это еще раз сердечно всех поблагодарить. Также хотел бы пожелать помощи Божьей, вот, и покрова, заступничества великого русского святого молитвенника Александра Невского. Вот, храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Также верю, что скоро все наши эти мучения, Бог даст, закончатся. Ограничения будут, наверное, Бог даст, потихоньку сниматься. И, конечно, несмотря на то, что у нас вот сегодня есть все возможности общаться так вот онлайн, живого общения это никогда не заменит. Поэтому надеюсь, в ближайшее время со всеми вами увидеться. Дай Бог всем здоровья, сил, помощи Божией, творческих успехов. Ну и, конечно, как я обычно говорю, добрых, верных учеников. Это, наверное, для педагога, для преподавателя это самое главное и самое важное. Спасибо, Господи. Господи. Да, храни всех Господь. Давайте помолимся.
Достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остренья Бога Слово Росшую, сущую Богородицу, тебя величаем.
Исполняйтесь.